Глава 7. День новых людей. На следующий день на площади Бен Барлоу разделил новых постояльцев гостиницы «Пионер» на бригады. Им предстояло вместе работать и вместе обедать. Каждую бригаду возглавлял человек из «Искры», которому предстояло решать, где его бригада будет наиболее востребована. Они могли работать в пекарне, в обувной мастерской, на машинном дворе, ремонтировать забор, рыть канаву. Рано или поздно наши эребериты познакомились бы со всеми видами работ, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности «Искры». По словам Бена, найти лучший способ обучения не представлялось возможным. В бригаду Дуна вошли его отец, две учительницы из школы Эмбера, мисс Торн и миссис Полстер, Клэри Лейн, управляющая теплицами, и Эдвард Покет, библиотекарь, который обедал вместе с ними, но не работал в силу своего преклонного возраста. В толпе Дун нашел Лину. Он впервые увидел ее после того, как они прибыли в Искру. Он рассказал ей о гостинице «Пионер», а она ему о доме доктора и о том, что узнала от Торина о катастрофе. Лина и миссис Мерда составили одну бригаду, которую определили в помощь доктору Эстер, раз уж они поселились у нее. Их отправили домой, а остальные бригады приступили к реализации первого проекта – обустройства туалетов около гостиницы. Их привели в низкорослый лес, который начинался за гостиницей. Бригадиры принесли из деревни необходимый инструмент и всем раздали его. «Вы должны вырыть 50 ям глубиной не менее 1,5 метров», – определил один из бригадиров общую задачу. А потом нужно построить над каждой ямой будку из обрезков досок. Но имбириты никогда не держали в руках кирку или лопату. Бригадирам пришлось показывать, как ставить ногу на край штыка, чтобы вогнать его в землю, как вскидывать кирку над плечом и с размаху опускать вниз. Лопаты никак не хотели углубляться в сухую, твердую землю. Кирки били по ней не острием, а плашмя. Зато сил уходило немало. Через 10 минут почти все выдохлись, но на земле появились лишь едва заметные очертания будущих ям. «Вы сказали, не менее 1,5 метров?» – спросил кто-то. «Именно так», – последовал ответ. Имбириты вынуждены были продолжить эту невероятно тяжелую работу. Ничего подобного в подземном городе им делать не приходилось. Через час у Дуна появились мозоли на руках и заболела шея. Некоторые в изнеможении повалились на землю, обливаясь потом и испытывая боль в каждой мышце. Дун продолжал копать землю, но очень обрадовался, когда в полдень работа была остановлена, и бригадиры повели всех в деревню. Он случайно услышал разговор двух имбиритов. «Ты думаешь, нам придется вот так работать каждый день? Полагаю, мы станем сильнее. Или помрем?» Каждую бригаду приписали к отдельному дому. Дун попал к Партонам. Толстая, веселая Марта Партон, чей необъятный зад при ходьбе переваливался из стороны в сторону, повела их к себе. На площади к ним присоединился Эдвард Покет. «Вот мы и на месте», — сказала она через несколько минут, открыв некрашенную деревянную дверь и пригласив шестерых гостей войти. «Добро пожаловать в наш дом». Дун оглядел комнату с низким потолком. В ней стоял длинный деревянный стол и пара скамей у ниши в закопченной стене. На скамьях сидели два человека, которые встали и подошли к ним. «Мой муж Орни», — представила Марта высокого худого мужчину с щеточкой каштановых усов, «и мой сын Кенсингтон». Дун подумал, что этот худой мальчик со светлыми волосами, большими ушами и веснушками на носу был чуть моложе его. Кенсингтон смотрел в пол и лишь пару раз бросил на незнакомцев любопытный взгляд. «Привет!» – застенчиво поздоровался он. «А это?» – Марта обвела рукой гостей. «Люди из подземелья!» Она вскинула брови. «Вам повезло, что вы нашли дорогу сюда. Другие поселения, которые нам известны, находятся в сотне километров отсюда, маленькие и жалкие. А между ними земля и руины. И вы не просто пришли в нужное место, но и правильно выбрали время», — добавил Орни. «Нам потребовались годы тяжелой работы, но искра, наконец, близка к процветанию. А теперь Марта хлопнула в ладоши. «Пора и поесть». Они сели за длинный стол, и Марта начала выставлять на него еду. «Полагаю, вы никогда этого не ели». Она пустила по кругу миску с зеленым горошком. «Собрали только сегодня». «А это тыквенный хлеб, сделанный из урожая прошлого года, который я законсервировала. Вкусный, не правда ли?» «Там, где вы жили, был тыквенный хлеб». «Конечно же нет», — ответил отец Дуна. «А горох мы выращивали», — сказала Клэри, — «в наших теплицах». «Тоже вкусный», — добавила миссис Полстер, патриотка Эмбера. «Но эти горошины, конечно, крупнее». «Наверное, у вас не было и маринованной моркови. Марта уже передавала другое блюдо, приготовленное по знаменитому маминому рецепту». «Морковь у нас росла», — возразила миссис Полстер. «Светло-оранжевая, некоторая достигала 10 сантиметров». «Правда? Наши морковки обычно сантиметров 30». Мисс Торн ела и успевала нахваливать хозяйку. А у Эдварда Пакета прорезался такой аппетит, что на разговоры времени не оставалось. Он наворачивал и наворачивал ложкой. Кенсингтон тоже ел молча. Но Дун замечал взгляд мальчика всякий раз, когда смотрел в его сторону. И едва их взгляды встречались, Кенсингтон утыкался в тарелку. Ордни Портон откашлялся. Вероятно, он собирался что-то сказать. Марта и Кенсингтон тут же посмотрели на него. Никогда не знал, что есть люди, живущие под землей. Наверное, на поверхности вам как-то не по себе. «Вообще-то мы такие же, как и вы», — ответил Дун. «И место это кажется нам знакомым, потому что наши предки спустились под землю отсюда». «Отсюда?» «Я так не думаю», — покачала головой Марта. «Вы на нас совершенно не похожи. Ростом, уж извините, гораздо меньше и бледные». «Это правда», — согласилась Клэри. «Но причина, полагаю, в том, что мы очень долго жили в темноте. Здесь все крупнее и ярче». «А почему вы решили, что ваши предки отсюда?» — спросила Марта. «Мы нашли дневник женщины, которая жила в этом мире, а потом отправилась в Эмбер и стала одной из первых его жительниц», — ответил Дун. «Все жители Эмбера пришли из этого мира». «Так ли это?» — Марта с сомнением смотрела на Дуна. «Должна признать, ничего более странного я не слышала». Отец Дуна решил сменить тему. «У вас такой красивый, прочный дом», — сказал он. «Из чего он сделан?» «Из земли», — ответила Марта. «Прессованной», — добавил Ордни, — «крепкой, как камень». «Толстые стены», — сказала Марта. «В жаркую погоду в доме прохладно, в холодную — тепло». «А где жили вы?» «Наверное, в каких-то норах, в каменных домах». Эдвард Покет внезапно присоединился к разговору, очистив свою тарелку. «Двухэтажных, очень прочных, но всегда холодных». Над столом повисла тишина. «Спасибо за обед», — поблагодарила хозяйку мисс Торн. «Все так вкусно», — добавила миссис Полстер. Остальные тоже принялись нахваливать еду. Марта сияла. Все поднялись из-за стола. Марта ушла на кухню и вернулась с корзинкой, в которой лежали 6 свертков. Хозяйка раздала их гостям. «Ваш ужин и завтрак». «Большое вам спасибо», — поблагодарил ее отец Дуна. «Вы очень щедры». Они направились к двери. Дун шел последним. Когда он уже переступал порог, кто-то вдруг хлопнул его по плечу. Дун повернулся и увидел Кенсингтона. «Это ты нашел путь наверх», — прошептал мальчик. Дун кивнул. «Я так и думал». Он смотрел на Дуна широко раскрытыми глазами. Потом поднял руку, прижав к ладони 4 пальца и оттопырив большой. Дун не понял, что означает этот жест, но решил, что это некая похвала. Застенчивый мальчик добавил «Зови меня Кении» и убежал в дом. Дун, выходя вслед за всеми на улицу, подумал «Он слышал обо мне» и ощутил приятное чувство. Конечно, Кении – маленький мальчик, а для младших это естественно – восхищаться старшими. Всю вторую половину дня они рыли выгребные ямы. К концу рабочего дня Дун едва держался на ногах от усталости. Когда бригадиры отпустили их, он сошел по пологому склону перед гостиницей «Пионер» к реке. В этом месте на берегу лежали валуны. Дун нашел плоский камень и уселся на него, совершенно вымотанный. Солнце шло к горизонту. Небо на западе окрасилось в розовый цвет. Деревья на другом берегу реки отбрасывали длинные тени. Дун посидел минут 10, глядя перед собой, и в голове у него медленно ворочались мысли. Стало очевидно, что имбиритам почти 400 потребуется несколько дней, чтобы построить туалеты. А они уже после первого так вымотались. Сколько же пройдет времени, пока они привыкнут к такой работе? Дун не хотел думать о том, что изо дня в день он будет так уставать. На ладонях мозоли, руки и плечи болели, шея горела, словно ее обожгли. А ведь он сильный и молодой. Что же чувствовали сейчас взрослые и подростки моложе его? Конечно, они все должны работать, чтобы их кормили, но... Его мысли прервали приближающиеся шаги. Он повернулся. Через поле к нему направлялся Тик Хеслер. У Дуна забилось сердце. Тик шел большими шагами, а добравшись до камней, легко перескакивал с одного на другой, не поскользнувшись и не потеряв равновесия. Он приветственно поднял руку, и Дун помахал ему в ответ. «О чем задумался?» — спросил Тик и улыбнулся. «Да так», — ответил Дун, любуясь природой. «Понятно». Тик повернулся к другому берегу. Солнце освещало его лицо. Дуну хотелось, чтобы он сел рядом, и они поговорили. Светлые глаза Тика сверкали синевой. «Ты привел нас в прекрасное место». «Да уж», — отозвался Дун, довольный тем, что его признали первопроходцем. «За это ты заслуживаешь уважения. Ты, возможно, еще ребенок, но действовал решительно, когда ситуация стала критической. Показал себя храбрецом». Обычно Дун не обращал внимания на то, что думали о нем другие люди, но похвала Тика его порадовала. Он даже не обиделся на слово «ребенок». «Спасибо», — ответил он. Дун подумал, что сейчас Тик наверняка сядет, и они поговорят, но тот ступил на другой камень, ближе к воде, так что оказался спиной к Дуну. Они смотрели на окрасившееся багрянцем небо. Потом Тик сказал: «Действительно прекрасное место. Ты только взгляни на все это». Он обвел рукой деревья, поле, реку, красный диск солнца. «Да», — согласился Дун, — «прекрасное. Что нам нужно, так это добавить уюта в нашу жизнь. У меня есть кое-какие идеи. Прежде всего мы должны отремонтировать это старое здание. Организоваться, работать вместе. Может, вставить стекла в окна. Может, обеспечить подачу воды из реки. Как ты думаешь, это правильно? Чет Ноум хочет работать со мной. Лиззи Биско, Элли Брайт. А ты? Почему нет?» В голосе Дуна звучало легкое разочарование от того, что Тик успел до него поговорить с другими людьми. «В проекте с подачей воды твое участие будет очень важно. У тебя есть необходимый опыт». Дун кивнул. Конечно, он предпочел бы заняться чем-то другим, а не подачей воды. Ему надоела работа на трубопроводе Эмбера. Но, с другой стороны, теперь он работал бы бок о бок с Тиком. Чувствовалось, что энергия в нем бьет ключом. «Мы так много сможем сделать», — сказал Тик. И Дун с нетерпением ждал продолжения. Ему хотелось побольше узнать о планах Тика. Но тот больше ничего не сказал, наклонился, нашел маленький камешек и с силой бросил его. Камень полетел вверх, черная точка на алом фоне, и плюхнулся на мелководье у противоположного берега. Потом Тик вновь повернулся к Дуну и улыбнулся. «Еще увидимся», — сказал он и, перескакивая с камня на камень, направился к гостинице. Когда он ушел, Дун тоже поднял камешек и с силой зашвырнул его. Камень упал на середине реки. Неплохой бросок, но хуже, чем у Тика. Глава 8. Сталкерша и велосипед. Прошло несколько дней. Поппи становилась то лучше, то хуже. Лина и миссис Мерда все время проводили с ней, прикладывая к ее лбу холодные влажные тряпки, уговаривая выпить прописанное доктором лекарство. Если миссис Мерда не занималась Поппи, то уходила в медицинскую комнату и там знакомилась с травами, отварами и порошками, которые использовала доктор, делала пометки в маленькой записной книжке, переставляла склянки, пытаясь навести порядок. Доктор Эстер часто уходила, навещая пациентов, а дома сразу занималась 10 делами или пыталась заниматься, потому что ее постоянно отвлекали другие пациенты, которые стучались в дверь в любое время дня и ночи. У Лины создалось ощущение, что жители Искры постоянно что-то себе режут, растягивают мышцы и сухожилия, покрываются сыпью, заболевают. Доктор давала им лекарства или перевязывала рану. А через несколько дней пациенты что-то приносили ей. Яйца, банку соленых огурцов, мешочек с чистыми тряпками. Лина не встречала более неорганизованного человека, чем доктор Эстер. Однажды в ее отсутствие девушка заглянула в медицинскую комнату, и ее поразил царящий там хаос. Полки, комоды, столы занимали заполненные чем-то бутылки, коробки, банки. Удивительно, как доктору удавалось найти нужное лекарство. Ей понадобилось пара дней только для того, чтобы сообразить, какую помощь может оказать Лина. Но, когда сообразила, принялась давать одно задание за другим, иногда, несколько сразу, часто забывая, что Лина понятия не имеет, как их выполнить. «Ты можешь полить спаржу?» – спрашивала доктор. Но, прежде чем Лина успевала узнать, что такое спаржа, где ее найти и куда наливать воду, доктор говорила: «А потом ты можешь взять тряпки в корзине на кухне и порвать их на бинты. Когда с этим закончишь, вымой пол в медицинской комнате». «Я что-то там на днях просыпала, вроде бы у окна. И куры, кур, их нужно покормить». Потом доктор выбегала за дверь, а Лина перебирала в памяти задания и думала, как с ними управиться. Лина находила здешнюю жизнь крайне неудобной. Чтобы набрать воды, приходилось выходить за калитку к колонке, поднимать и опускать длинную ручку, которая двигалась очень туго. Чтобы справить естественную нужду, нужно было идти через двор в маленькую вонючую будку. По вечерам дом освещался только свечами, и поначалу она думала, что нет плиты для приготовления пищи. «Ах да», — ответила на ее вопрос доктор, — «плита есть». Она указала на черную железную бочку в углу кухни, но летом я ею практически не пользуюсь. Слишком много времени и сил уходит на то, чтобы поддерживать огонь, и на кухне становится очень жарко. Так что летом мы едим все холодное. Когда же доктор хотела что-то приготовить, например, вскипятить воду для яйца или чая, она садилась на корточки, засовывала сухую траву и веточки в чрево плиты и поджигала их. Иногда она пользовалась спичками, но чаще ударяла друг о друга два каких-то камня, пока они не высекали искру, от которой загоралась трава. Когда огонь набирал силу, доктор подкладывала в топку веточки, плита разогревалась, и со временем вода закипала. Этого огня Лина не боялась, хотя и старалась не подходить близко. По крайней мере, он находился внутри железной бочки и не мог прыгнуть на нее, как огонь из камина. К счастью, после того первого вечера доктор больше не разжигала камин. Дни становились все теплее, и холодные ночи остались в прошлом, так что теперь они могли обойтись без обогрева. Как то днем, примерно через неделю после того, как Лина поселилась в доме доктора, одна пациентка, молодая женщина с желтоватыми зубами, пришедшая на перевязку, она сильно порезала запястье о ржавую проволоку, принесла новости. В городе Сталкер. Прибыл этим утром. «Сталкер — это кто?» — спросила Лина. «Сталкеры уезжают в пустые земли и привозят сюда разные вещи», — ответила доктор, забинтовывая руку женщины. «Из старых городов», — добавила пациентка, — «разрушенных городов». «Мой брат, Каспар, тоже сталкер», — гордо заявил Торин. «И я, когда вырасту, стану сталкером. Мы будем работать вместе». Лина впервые увидела, что мальчика может что-то радовать. Его маленькие глазки светились надеждой. «Как интересно! Это опасно — быть сталкером?» — спросила Лина. «Да. Иногда ты наталкиваешься на других сталкеров, которые пытаются заполучить то же, что и ты. Случается, на тебя нападают бандиты. С ними приходится драться. У Каспара есть кнут. Кнут — длинный толстый провод, почти такой же длины, как эта комната. Если на него пытаются напасть, он стягает их кнутом. Торин поднял руку над головой и резко опустил, словно кого-то стягая. «Вуф! Вуф! Перестань!» — рассеянно бросила доктор, завязывая узел. Пациентка ушла. «Алина! Доктор!» Торин и миссис Мердос Поппи на руках пошли на площадь, чтобы посмотреть на сталкера. Точнее, на сталкершу. Там собралась целая толпа. Лина поискала Дуна, но быстро поняла, что имбиритов на площади нет. Все работали в других местах. Зато множество жителей деревни собралось вокруг большого грузовика. На платформе среди бочек и ящиков стояла крепкая, дочерно загорелая, мускулистая женщина. «Я побывала далеко на севере», — выкрикнула она пронзительным, зычным голосом, «в самых дальних уголках пустых земель. Я ехала по дорогам, где неделями не видела людей. И в этих далеких краях я находила фермы и дома, которые остались целыми и невредимыми. Так что сегодня у меня для вас много сокровищ. Подходите и смотрите». Толпа подалась вперед. Судя по всему, в деревне хорошо знали сталкершу. Некоторые здоровались с ней, задавали вопросы. «На этот раз ты привезла пищу и бумагу, Мэкки. А как насчет семян? Инструменты? Спички? А одежда? Надоели наши эры и штопанные тряпки. У меня есть все это, и даже больше», — воскликнула женщина. «Подходите ближе. Сначала особенные находки». Она порылась в ящике и вытащила почерневший железный котел, такой большой, что едва подняла его двумя руками. «Что мне предлагают?» 15 килограммов сушеных абрикосов, 30 килограммов гороха, 100 килограммов кукурузной муки. Женщина слушала, склонив голову и подняв брови. Она ждала, пока предложение закончится. Потом указала на высокую молодую женщину с блестящими черными волосами, которая предложила 5 буханок абрикосового хлеба. «Продано!» и передала котел молодой женщине. Следующей особой находкой оказалась большая картонная коробка, из которой сталкерша достала коробку поменьше. «Мыльная стружка!» — воскликнула она. «24 коробки!» Этот товар вызвал настоящий ажиотаж. Через несколько минут мыльная стружка ушла. За ней последовали сковородки, 2 теплые куртки из блестящего материала, бухта веревки, садовые инструменты, ножницы, дверные ручки, гвозди. Некоторые вещи, впрочем, вроде бы не представляли практического интереса. Одна женщина за полдесятка морковок купила пару кранов, маркированных буквами «Г». «Что вы будете с ними делать?» — спросила Лина. Она знала, в деревне вода есть только в колонках, а в водопроводе в домах, тем более о горячей воде, здесь и не слышали. «Повешу на стену», — последовал ответ. «Из них получатся хорошие подсвечники». Когда сталкерша достала пригоршню украшений, Лина ахнула. Никогда такого не видела. Ожерелья и браслеты, сверкающие камни, золотые цепочки. Но вся эта красота мало кого заинтересовала. Одна девушка предложила пару картофелин, но мужчина получил эти изделия заношенные сандалии. «Если моей жене не понравится, надену на быка», — сказал он. Наконец сталкерша достала пачки пищи и бумаги, коробочки с булавками, какие-то ложки и вилки. Доктор подошла к грузовику, чтобы купить набор маленьких стеклянных бутылочек. «Доктор Эстер», — воскликнула Мэкки. «Рада вас видеть. И я тебя тоже. Давно ты у нас не появлялась». «Я надеялась, что вы придете», — сказала сталкерша. «Недавно я встретила вашего племянника Каспара». «Каспара!» — Торин так пронзительно закричал, что несколько человек недоуменно посмотрели на него. «Где же он?» «В яблоневой стране», — ответила Мэкки. «Я сказала, что направляюсь в ваши края. Вот он и попросил передать вам, что скоро возвращается домой». «Это хорошо. В отличие от Торина, у доктора эта новость особой радости не вызвала. Уж и не помню, сколько мы его не видели». 1 год, 10 месяцев и 19 дней», — без запинки ответил ей Торин. «Когда он здесь будет?» Он говорил: «Наверное, скоро», — ответила сталкерша, укладывая бутылочки в холщовый мешочек. «Полагаю, недели через две». Когда сталкерша закончила торговлю, Лина пошла домой по дороге вдоль реки вместе с доктором и миссис Мерда, которая несла спящую Поппи. Торин бежал впереди, высоко вскидывая худые ноги. Он то забирался на низкие стены, то подпрыгивал и хватался за ветви деревьев, раскачиваясь на них. Когда показался дом доктора, Торин вдруг повернул назад. «Вы должны освободить нашу комнату», — заявил он Лине и миссис Мерда. «Моему брату потребуется отдельная комната, и он захочет, чтобы я был с ним. Вы должны перебраться в другое место». «Отлично», — ответила Лина. «Переберемся. Как только Поппи поправится, уйдем в гостиницу «Пионер».» Торин широко улыбнулся. «Хорошо, хорошо, хорошо», — прокричал он. «Когда уйдете?» «Не сегодня», — отрезала Лина. «И не сию минуту, но скоро», — воскликнул Торин и побежал к калитке, пересекая двор. Доктор попросила не обижаться на Торина. Он грубил, потому что переволновался. Но Лина полагала, что доктор Эстер относится к Торину слишком снисходительно, ведь грубил он постоянно. Но у доктора все время занимала работа, так что мальчика она почти не замечала. «Может, он и не был бы таким ужасным», — подумала Лина, — «если бы тетя уделяла ему хоть немного внимания». Но он был ужасный, и Лина радовалась, что вскоре ей не придется жить с ним в одном доме. «Две недели», — думала она, — «потом мы встретимся с Каспаром Великим, и, если Поппи к тому времени окончательно поправится, Торин сможет вернуться на чердак, а мы переедем к Дуну и будем жить вместе со всеми». Время от времени Лина видела людей на колесах, проезжающих по дороге мимо дома доктора. В Эмбере колес оставили только на тяжелые деревянные тележки, единственное транспортное средство подземного города. Но здесь люди ездили на каких-то изящных металлических конструкциях с двумя большими колесами спереди и сзади, при этом их ноги пребывали в непрерывном движении. Выглядело все это так красиво, что Лине захотелось научиться на них ездить. «Что это?» — спросила она у доктора. «Разумеется, велосипеды», — ответила та. «Ты их никогда не видела?» «Нет», — ответила Лина, с завистью глядя вслед очередному велосипедисту. «Будь у меня велосипед», — подумала она. «Я могла бы ехать быстрее, чем бежать. Ехать быстро и долго». Она оглядела уходящие вдаль пологие холмы. Она бы могла ехать, пока не закончится дорога. «Мне так хочется поездить на велосипеде», — вырвалось у нее. «Если хочется, можешь поездить. Велосипед стоит за сараем с садовым инструментом. Думаю, он еще на ходу». «Где он?» Лина чуть не выронила корзинку с яйцами, которые только что собрала. «Можно мне попробовать прямо сейчас?» «Думаю, да», — ответила доктор. «Но, может, сначала польешь петрушку и вышелушишь этот горох, и, может, помоешь шпинат». Лина сделала все в мгновение ока, а потом помчалась к сараю. Велосипед стоял у стены. Старый, но прекрасный, изготовленный из проволок, трубок и стержней, которые серебрились или краснели под слоем пыли. Вьюны оплели спицы колес, сиденье покрывала паутина, но Лина взялась за руль и покатила велосипед на дорогу. Там очистила его от паутины, травинок, вьюнов, перекинула через него ногу и села на сиденье. И что теперь? Она пыталась понять, как катаются на велосипеде. Нажимала на педаль, катилась вперед, наклонялась в сторону, и ей приходилось упираться в землю ногами, чтобы не упасть. Опять катилась вперед, не зная, как поворачивать. Падала. Вновь ставила велосипед на колеса. Предпринимала очередную попытку. Снова падала. Через час с небольшим сдалась и вернулась в дом. Позже, когда она еще раз вышла с велосипедом на дорогу, что-то изменилось. Как будто ноги и тело поняли, что от них требуется. Она нажимала на педаль, катилась вперед, снова нажимала, катилась дальше, каким-то чудом принимая нужное положение и не заваливаясь в сторону. Она парила, а ноги крутили и крутили педали. Губы Лины сами по себе разошлись в широкой улыбке. Она держала равновесие, ноги работали, ветер обдувал лицо. Так она проехала очень много, наверное, 5 метров. Потом внезапно занервничала, скинула ноги с педали и начала тормозить по земле. И вдруг замерла, крепко уцепившись за руль и открыв от изумления рот. К концу дня у нее уже все получалось. Она ездила взад, вперед по дороге, могла останавливаться, где и когда хотела. Могла огибать углы, не тормозя ногой по земле. «Я иду к Дуну», — предупредила она миссис Мерда. Ей давно уже не терпелось повидаться с ним, поговорить с человеком, которого она хорошо знала. Миссис Мерда при всех ее достоинствах была взрослой. Алине хотелось побыть с другом. Она села на велосипед и поехала по дороге вдоль реки, на площадь. Там она у кого-то спросила, где находится гостиница, и помчалась дальше, через деревню к пионеру. Добравшись туда, Лина увидела огромное старое здание. Ей показалось, что лучшего места для жилья просто не найти. И ее охватило желание переселиться сюда, вернуться к друзьям и соседям. Близился вечер. Эмбериты, освещенные лучами заходящего солнца, сидели на широких ступенях, ужинали, разговаривали. Некоторые спустились к реке, прохаживались в воде, умывались. У дальнего крыла гостиницы собрались несколько парней. Один сидел на упавшем дереве и что-то говорил. Остальные слушали его, стоя полукругом. Лина подумала, что может найти там Дуна. Друзья и соседи окликали ее. Она махала им рукой, радуясь тому, что находится среди знакомых людей. Подойдя ближе, она увидела Дуна. Он и еще двое юношей слушали высокого темноволосого парня. Как же его звали? Тик. Тим. Она помнила, что в Эмбере он возил тележку. Когда она подходила, они звонко смеялись. Лина встала позади Дуна и похлопала его по плечу. Он обернулся. Она улыбнулась ему. «Посмотри, Дун, у меня велосипед». Он никак не ожидал увидеть ее. «Ой, Лина, пойдем поговорим», — предложила она. «Хорошо», — ответил Дун, посмотрев на черноволосого, но не сдвинулся с места. «Пошли», — Лина дернула его за рукав куртки. Они спустились к реке. Лина прислонила велосипед к дереву, и они сели на траву лицом друг к другу. «Какое огромное здание!» Она указала на гостиницу и затараторила. «Как там внутри?» «Ты мне покажешь. Поппи немного лучше. Так что через пару недель мы, наверное, переедем сюда. Будем жить с тобой. Со всеми. Это хорошо», — сказал Дун. «В доме доктора уж очень одиноко», — сказала Лина. «Там живет мальчик, который нас не любит. Доктор так занята, что ей даже некогда о нем думать. В доме жуткий беспорядок, и мне поручают миллион дел». Она вздохнула. «Сегодня мы видели сталкершу, Дун». «Сталкершу?» Лина объяснила, кто такие сталкеры. Дун слушал, но она видела, что его взгляд то и дело возвращается к группе парней. «Кто этот парень?» — спросила она. «Тик Хеслер». Лина посмотрела на него. «Симпатичный?» — решила она. «Густые блестящие черные волосы, черты лица резкие, словно вырезанные из дерева. Он твой друг в каком-то смысле. Я хочу сказать, мы только недавно познакомились». «Ясно», — сказала Лина. «Ты знаешь, в какой комнате живет Лиззи?» Дун ответил, что нет. «В доме я почти не бываю. Там темно и неприятно. На улице гораздо лучше». Он указал на маленьких птиц, которые прыгали по ветвям. «Помнишь, как мы впервые их увидели, когда вышли из Эмбера? Я узнал, что они называются птицами. Если приглядеться, можно отличить одно от другой. Я видел птиц с желтой грудкой, с полосками на крыльях, с красными головками, а одну ярко-синюю. Он посмотрел на небо. Странно, не правда ли? Зачем столько разных видов? Только для того, чтобы радовать глаз». Юноши, собравшиеся вокруг Тика Хеслера, расхохотались. Дун вновь посмотрел на них. «Тебе тут нравится, Дун?» — спросила Лина. «Я хочу сказать, искре». «Да», — ответил Дун, — «очень нравится». «Мне тоже, в основном. Но меня тревожит, что через 6 месяцев мы должны уйти. Нам нужно многому научиться.
Да, конечно. Но, может, если мы уйдем.
Я все-таки хочу.
Чего ты хочешь?
Ой, не знаю. Она хотела сказать, что ей хочется найти большой город, которым она грезила. Но испугалась, что Дун засмеется.
Солнце садилось. Тени удлинялись.
«Покажи мне свою комнату», — попросила Лина, — «чтобы я знала, где тебя найти».
Тик с парнями уходил, и Дун проводил их взглядом.
«Сейчас не могу. Покажу, когда ты приедешь в следующий раз».
«Хорошо». Лина встала, стряхнула с брюк прилипшие листочки, взялась за руль велосипеда. «Еще увидимся».
Лина ехала к дому доктора и чувствовала себя более одинокой, чем до встречи с Дуном.
Глава 9. Тяжелая работа на пустой желудок.
Шли дни, но работа для имбиритов становилась все тяжелее. Возможно, причину следовало искать не в самой работе, а в жаре. С каждым днем температура воздуха повышалась. Дун никогда не жил в такой жаре. Казалось, его поджаривали в печи, он обливался потом, кожа горела, а от яркого света болели глаза. То же самое испытывали все имбириты. Время от времени кто-то терял сознание. И все думали, в какое же ужасное место мы пришли. Имбириты закрывали глаза руками, им так недоставало привычной темноты. Бригадиры пытались понять, почему их рабочие теряют сознание. Но жители Искры привыкли к жаре. А кроме того, в сравнении с ними имбириты выглядели такими слабыми. Несколько раз Дун замечал, как их бригадир поджимал губы и начинал барабанить пальцами по ноге, когда кто-то из имбиритов садился на землю отдохнуть. Бригадира Дуна звали Чавгер Фриск. Крупный, с заросшими щетиной щеками, он говорил мало и лишь давал указания. Каждый день он вел свою бригаду туда, где требовались рабочие руки. Чем только Дун не занимался. Рыл канавы для труб, по которым вода из реки подавалась на поле. Ремонтировал грузовики, на которых урожай вывозили с полей. Доил коз на пастбище и следил за тем, чтобы быкам хватало воды для питья. Собирал фрукты, чинил заборы, варил мыло, вывозил куриный помет на капустное поле. Если бы не жара, он работал бы и работал. Сил у него хватало, и ему нравилось быть сильным. Дун чувствовал, как крепнут мышцы его рук, как прибавляет в росте. Брюки стали слишком короткими, и ему это тоже нравилось. Оставалось совсем немного времени до его дня рождения. 13 лет, уже не мальчик. Работа закаляла его, готовила для любых жизненных испытаний. А кроме того, работая, он узнавал столько нового. И все хотелось понять, изучить, как работают насосы, подающие воду из реки на поле, как делается сыр, свечи, обувь, где берут лед, благодаря которому продукты в леднике остаются холодными, что за животные с пушистыми хвостами прыгают по деревьям, и как называются длинные животные, похожие на веревки, на одной из которых он едва не наступил в траве. Он хотел знать, как строится дома, из чего делают стекло, почему ездят велосипеды. Это ж так интересно, узнавать новое. Но всякий раз, когда он вспоминал, что учиться имбиритам осталось меньше 6 месяцев, чтобы узнать все необходимое для строительства своего города, в нем начинал шевелиться червячок страха. Чакгер не отвечал на вопросы, только давал указания. Поэтому Дун часто задавал вопросы за обедом. Иногда ему отвечал Ордни, иногда Марта. Ответы Ордни больше напоминали лекции, Марты — хвастовство. Спустя некоторое время стало ясно, что вопросы эти им надоели, и Дун стал задавать их реже. Как то раз после обеда Кении вышел вместе с ним из дома и шепнул ему на ухо. «Я могу показать тебе место, где ты найдешь ответы на все свои вопросы».
«Хочешь?»
«Конечно», — ответил Дун.
«Прямо сейчас?»
«Да».
Кении повел его через всю деревню. Дома остались позади, и дорога привела их в дубовую рощу.
«Здесь», — сказал Кении, указывая вперед. Поначалу Дун увидел над деревьями только длинную линию крыши. Потом они вышли на большой участок земли с каким-то твердым покрытием, которое растрескалось, и из трещин лезла трава.
Слева от этой площадки высилось громадное здание. В нем могли бы разместиться и школа, и ратуша Эмбера, в торце которого была массивная двустворчатая дверь. Кенни направился к ней. «В древности», — пояснил он, — «эта дверь была из стекла, с глазами и открывалась сама, когда видела тебя». «Быть такого не может», — не поверил Дун. «Однако было», — ответил Кенни. «Прежде над дверью крепились буквы, которые образовывали какое-то длинное слово, а может и несколько слов, но теперь большая часть букв отвалилась и остались лишь Биарк-1». «И что это значит?» — спросил Дун. «Не знаю», — сказал Кенни. «Мы называем это место Арк-2. Это наш склад. Мы обойдем его с другой стороны». Он повел Дуна по тропинке вдоль боковой стены к маленькой двери в тыльной стороне здания. Ему пришлось навалиться на дверь. Что-то мешало ей открыться. Дун всматривался в темноте. Все помещение было чем-то забито от стены к стене, до самого потолка. Он шагнул вперед и ударился обо что-то твердое. «Тут есть ответы на все вопросы», — сказал Кенни. Постепенно глаза Дуна привыкли к густому сумраку, и он понял, что комната за маленькой дверью забита. Коробками? Нет, книгами. Они валялись грудой, словно кто-то вывалил их из огромной корзины, и они раскрылись, страницы замялись, а обложки загнулись. От них шел запах пыли и плесени. Дун наклонился и поднял одну. Обложка была в пыли. Дун раскрыл книгу, увидел две страницы, заполненные аккуратно напечатанными буквами и цифрами. Да, конечно же, он держал в руках книгу. Не такую, как книги Эмбера. Эти были гораздо больше и тяжелее. Он перевернул еще несколько страниц, но не мог сказать, о чем эта книга. На одной странице прочитал глава 15 «Термодинамика алюминия». Он понятия не имел, что означают эти слова. «Это потрясающе!» — вырвалось у Дуна. «Я могу взять несколько книг в гостиницу». «Конечно», — сказал Кенни. «Никто не заметит». Дун отложил книгу о термодинамике и вытер пыльные пальцы о штаны. Он ощущал себя голодающим, который попал на роскошный банкет, где еды хватило бы на всю жизнь и еще могло остаться. Ему хотелось узнать все, что написано в этих книгах. Он протянул руку и схватил три, даже не посмотрев на название. «А ты не хочешь взять что-нибудь?» — спросил Дун. «Нет», — ответил Кенни. «В школе я уже прочитал 4 книги. Этого достаточно. Мы изучали историю. До и после. До и после. До катастрофы и после нее. Понятно. А чем ты тогда занимаешься в свободное время? Гуляю. Брожу по лесам. Можешь когда-нибудь пойти со мной?» Он с надеждой посмотрел Дуну в глаза. «Если хочешь». «Когда-нибудь пойду», — ответил Дун, хотя и понимал, что едва ли. У него хватало и других дел. А кроме того, Кенни был слишком мал, чтобы стать его другом. В первую неделю пребывания эмберитов в Искре Марта Партон каждый день демонстрировала свои кулинарные способности. Она ставила на стол пирог с томатным пюре, салат из зеленого горошка с луком, крокеты с грецкими орехами, грибную подливу, запеканку с сыром, клёцки из красного лука и фасоли, яичницу с помидорами, абрикосовый пудинг, пирожки с яблоками. «Я уверена, ничего такого там. Откуда вы пришли? Вы не ели», — говорила она. «Вы правы, такого мы никогда не ели. Все так вкусно. Пальчики оближешь», — отвечали ей эмбериты, и губы Марты расплывались в довольной улыбке. Но время шло, и еда на столе становилась все проще. Марте надоело готовить каждый день что-то новое. И в свертках с завтраком и ужином они уже не находили ничего интересного. Теперь Марта предпочитала давать им хлеб, десяток ломтиков моркови и немного козьего сыра. Если выдавался счастливый день, они обнаруживали в свертке сваренное вкрутую яйцо. Марта стала говорить вроде бы в шутку, что, хотя Партоны и получали со склада продукты, поскольку кормили столько гостей, еды им самим доставалось меньше. Странно, не правда ли? Дун все чаще ощущал голод и знал, что другие тоже голодают.
Его отец никогда об этом не говорил, а Эдвард Покет каждый вечер жаловался, что хочет есть. «Да, я старый и маленький», — говорил он, собирая последние крошки от ужина и завтрака. «Наше Ирео не означает, что я могу жить одним воздухом». Однажды Орни сделал объявление, встревожившее всех. Урожай капусты будет меньше, чем ожидалось. На поле завелись черви. И собрать удастся лишь 2/3 по сравнению с урожаем прошлого года. После этого еда не только стала проще, ее становилось все меньше. На одной неделе они 4 дня подряд ели фасоль, прошлогоднюю квашеную капусту и пудинг из козьего молока, а на ужин и завтрак получали по бутылке томатного супа. Клэри разбила огород, когда имбириты поселились в гостинице «Пионер». Она расчистила участок земли площадью около 10 квадратных метров на берегу реки и засеяла его семенами, которые принесла из Эмбера. Маленькие дети выдергивали сорняки и приносили воду для полива. Старики сидели в тени и давали советы. Клэри каждое утро и вечер ухаживала за зелеными всходами. Через несколько недель имбириты могли рассчитывать на прибавку со своего огорода, но пока они голодали. И все чаще жаловались на скудную еду. Как то вечером, ужиная в своей комнате с отцом и соседями, Дун услышал в коридоре голоса. Он вышел и увидел нескольких человек. Среди них были Лиззи. Он узнал ее по копне рыжих волос. И Тик. Его голос слышался ясно и отчетливо. «Что ж, я получил 3 ломтика морковки, сливу и кусочек кислого козьего сыра. Повезло. Какое...» Это время протяну. Несколько человек засмеялись, а Лиззи просто закатилась смехом. «На полчаса тебе этого хватит», — заметил один из мужчин. «Не понимаю, как мы можем работать, если еды нам дают сгулькин нос». Открывались другие двери. В коридор выходили люди. «Мне выдали 3 стручка фасоли и несколько комков овсянки. Я 3 дня ем морковный суп». Некоторые предлагали проявить терпение. «Мы не должны жаловаться», — сказал кто-то. «Они отдают нам свою еду. Мы должны благодарить». «Мне надоело благодарить», — перебил его другой голос. «Они обещали кормить нас, а вместо этого морят голодом». «Мне кажется, с этим нужно что-то делать», — заявил Тик. «Думаю, за обедом я подниму этот вопрос. Может, мы все должны так поступить». «Может, нам следует сказать им, что на голодный желудок работать очень тяжело?» «Я им скажу!» — пронзительно выкрикнула Лиззи. И тут же послышались другие сердитые голоса, заглушившие тех, кто призывал к терпению. «И я скажу! Мы должны протестовать! Ты абсолютно прав!» «Тика, в мэры!» — воскликнул кто-то и рассмеялся. Тик, похоже, очень удивился, а потом улыбнулся и вскинул кулак. «Мы постоим за себя». И люди, стоявшие рядом, поддержали его и тоже вскинули кулаки. Дун повернулся к отцу и Седжу, которые пришли узнать, что за шум. «Мы должны сказать Партонам», — объяснил Дун, глядя на отца. «Раз уж мы работаем, нас должны кормить. Это справедливо». «Но они не должны нам что-либо давать», — ответил отец. «Они дают то, что могут оторвать от себя». Он с грустью посмотрел на корку хлеба. «Но я полагаю, если мы об этом скажем, хуже не будет. Только, разумеется, без грубости. По моему разумению, они делают все, что могут». Миссис Полстер согласилась поднять этот вопрос и приступила к делу уже за обедом. На обед им дали лишь холодный суп из шпината. «Я должна кое-что сказать», — отчеканила она и положила ложку на стол. Все посмотрели на нее. «Мы заметили, что еды, которую вы даете нам с собой, становится существенно меньше. И, съедая все, что нам дают, мы, честно говоря, по-прежнему остаемся голодными. Для нас это проблема». Над столом нависла напряженная тишина. Все по-прежнему смотрели на миссис Полстер, которая спокойно сидела, положив руки на колени. «Что?» — наконец вырвалось у Марты. «Я не ослышалась». «Уверена, что нет», — ответила миссис Полстер, «если у вас хороший слух. Я сказала, что нам дают мало еды». С губ Марты сорвалась усмешка, она словно не верила своим ушам. Кенни перестал жевать,
На его лице отразился испуг. Орни расправил плечи, откашлялся. «Я потрясен. Я думал, вы понимаете, что к чему?» «Мы понимаем», — торопливо ответил отец Дуна. «Мы очень благодарны вам за все то, что вы для нас сделали. Но дело в том, мы много работаем», — вставила Клэри. «А еды так мало», — застенчиво добавила мисс Торн. «На ужин и на завтрак», — закончил за нее Эдвард Покет. «Вчера вечером я съел на ужин сваренное вкрутую яйцо и 3 ломтика морковки», — добавил Дун. «А на завтрак? Ничего». Орни наклонился вперед, ухватившись кончиками пальцев за край стола. «А теперь послушайте меня. Мы и так делаем все, что можем, все, о чем нас попросили, а попросили нас о многом. Внезапно у нас возникла необходимость прокормить в 2 раза больше людей, чем раньше. Больше, чем в 2 раза». Он обвел взглядом эмберитов, которые отводили глаза. «И пока у нас нет удвоенного количества еды. Это правда, каждой семье что-то выделяют со склада, учитывая чрезвычайность ситуации. Но немного. В Искре просто нет еды для 400 лишних ртов. Или мы должны кормить вас, а сами голодать? С какой стати? Кто вы, в конце концов? Какие-то незнакомцы из никому неведомого города?» К концу речи Орни побагровел, а его голос звенел от ярости. Дун сидел ни жив, ни мертв и думал. Он прав. Разумеется, он прав. Но и мы тоже правы. Должно быть, все эмбериты думали так же. Они доели суп в гробовой тишине. Марта просто вывалила свертки с завтраком и ужином на стол, хотя раньше она выкладывала их из корзины по одному. Каждый взял по свертку, но поблагодарил ее только отец Дуна. Позже, развернув сверток, Дун обнаружил в нем несколько капустных листьев, пожелтевших по краям, и кусочек фасолевого кекса. Желудок свело судорогой. «Они устали нам помогать», — подумал Дун. «И что теперь делать?»